Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом».
Шалом.
Шалом.
Шалом, друзья дорогие, сегодня понедельник, это хорошее начало вообще недели, говорит шалом, желать мира, и мы, как всегда, в нашей передаче одноименной, да, будем с вами погружаться в интересный, яркий еврейский мир, может быть, не совсем обычный для кого-то, для того, чтобы видеть точки пересечения с миром христианства, и скажу так, что на самом деле христианство — это продолжение того, что было в еврейской истории, и мы с вами постоянно с этим соприкасаемся, это видим, и сегодня мы будем, дорогие, продолжать. Я очень надеюсь, что то, что сегодня вы услышите, увидите, оно сможет каким-то образом вашу жизнь обогатить. Но увидите, понятно, вы увидите нас, Ольга Орешкина и Уль, я тебя уже представлю. Привет, дорогая, шалом.
Шалом всем.
Вот, и то, что вы услышите, я очень надеюсь, что это сможет обогатить, немножко по-другому позволит вам посмотреть на что в своей жизни и на себя в том числе, на отношения с Богом. Поэтому, дорогие, мы начинаем. Хочу вас поздравить с тем, что скоро-скоро грядет что? Барабанная дробь. Новый год! Но только не Новый год, который мы с вами празднуем, все вот приходящие с 31 на 1, а Новый год еврейский по их календарю, который называется Рош Ашана или Рош Хашана. И вот это Новый год, ну не совсем про шампанское, мандарины и фейерверки.
И не с барабанным боем, а со звуком шафара.
Да, со звуком шафара. И там есть отличия. Вот на самом деле, чем же еврейский Новый год отличается от нашего Нового года? И что на самом деле там важно именно для нас сейчас, людей, которые живут уже в пространстве Нового Завета, как через этот праздник мы можем, как я уже сказала, да, может быть, немного по-другому посмотреть на Писание, на веру, на себя. Вот об этом мы сегодня в эфире. Поэтому, друзья, вы к нам присоединяйтесь, пожалуйста, ваши вопросы, комментарии пишите, с удовольствием будем на них отвечать. Возможно, вы вот вообще ничего не знали об этом празднике, только сейчас познакомились. Возможно, вы знаете о нем, и вы даже его отмечаете. Вот поделитесь, пожалуйста, как вы относитесь к празднику Рош ха-Шана. Если у вас какие-то будут вопросы уже впоследствии вот нашего общения, еще раз говорю, пишите нам, пожалуйста, будем отвечать. Итак, буквально на одну минуточку мы с вами сейчас уйдем на перебивочку, возвращаемся. Значит, ну давайте сначала мы все-таки представим нашего гостя. Значит, Ольга Орешкина, преподаватель еврейской истории и традиции. Ольга, очень рада тебя видеть, дорогая, шалом.
Да, еще взаимно. Раз. Вот. Я уже чувствую себя как дома, бывая здесь.
Слава Богу, я очень Спасибо. Этому рада. Вот, и рада, что именно с тобой мы будем сегодня говорить о Рош ха-Шана, о Новом Годе, о некой перезагрузке, о традициях. Очень рада, что ты сегодня можешь нам об этом рассказать, поделиться и обогатить наших и слушателей, и зрителей. Итак, дорогие, еще раз говорю, на минуточку переключаемся, потом возвращаемся в эфир. Не переключайтесь. И за микрофоном Татьяна Ваганова.
Вы с нами не согласны? Имеете свое мнение? Хотите задать вопрос? Мы ждем вас в эфире передачи «Шалом». Звоните по телефону прямого эфира 8 800 333 1706. Мы рады вам!
Друзья, мы действительно вам рады. Итак, мы говорим сегодня о Рош ха-Шана или Рош ха-Шана. Говорим о том, что это замечательный праздник, это Новый год. И вот чем же этот Новый год отличается от того нашего традиционного, как раз вы узнаете, если будете с нами. Ну что, начнем, наверное,
начнем, да? Начнем, да, именно с отличия, да, чем же отличается. Во-первых, тем, что правильнее говорить не Новый год, а глава года, потому что Рош на иврите – это глава, а Шана – это год. Причем Шана, слово ивритское, имеет еще значение цикла, цикличность. И должна всем сказать сейчас радиослушателям: с днем рождения, человек. Это относится ко всем, не только к евреям, но и к христианам, потому что праздник установлен и означает сотворение человека. То есть это бытие, сотворение Адама, это шестой и седьмой день творения.
Ну вот уже невероятно весомый смысл, то есть это не просто начало очередного Нового года, это дата сотворения как бы мира, да, некая такая точка отсчета.
Так. Именно так, дата сотворения мира. Ну и поговорим немножко. В еврейском календаре существуют разные даты, да, и Рош-Ашана включает на самом деле целый цикл праздничных дней. Это целое действо, и оно нисколько несет смысл времени сотворения, да, отсчет. Кстати, наступает 5780 год по еврейскому календарю.
Очень интересно.
От сотворения мира, да. Весь мир живет по солнечному календарю, в котором в цикле 28 лет, а евреи живут по лунно-солнечному календарю. До 4 века нашей эры у них был календарь лунный, но потом пришла идея и такая здравая мысль у раввинов синхронизировать праздники, чтобы Песах, допустим, это весенний праздник, и он никогда не переходил, потому что разные циклы, разные дни. В лунном мы знаем 28 дней, в солнечном 30, а евреи живут по лунно-солнечному календарю, и там в цикле 19-летнем добавляется просто дополнительный месяц. Ну, високосный год, ну, мы это знаем. Но зато все праздники, они весенние и осенние, не передвигаются местами.
И вот Рош-Ашана как раз осенний праздник.
Да, и в этом тоже необычность. Новый год и осенью. Ну, опять скажешь, что у евреев все не как у людей. Но на самом деле...
Ну, вспомним, кстати, допетровский календарь, что у нас тоже как раз Новый год-то был осенью. Да. Это потом перенесли. А раньше вот как раз все, что связано с жатвой, сбором урожая, вот это как раз и обозначало, что... Новый год один заканчивается, и наступает другой.
Да, сельскохозяйственный такой смысл календарь, праздника. Да. Но у евреев месяцы и дни в Торе обозначены просто числовым порядком. Это первый месяц, второй, третий и так далее. И отсчет идет от месяца Нисан. То есть это весенний месяц, начало такого духовного начала, выход евреев из рабства ведется от месяца Нисан. У Рош-Ашана значение такое именно времени, да, сотворения человека.
Давай мы скажем с тобой даты все-таки, когда этот праздник начинается, сколько он идет.
Да, вот это тоже очень интересно, потому что начинается каждый год, он немного сдвигается, но все равно в рамках осени. В этом году праздник начинается с заходом солнца в 17:54 минуты 29 сентября и заканчивается в 19 часов 1 октября.
Так.
Посмотрите, 48 часов, да? Но в традиции считается это как один длинный день. Вот. И в этом тоже есть такое отличие, потому что праздники обычно в диаспоре празднуются 2 дня, в Израиле 1 день. А вот этот праздник, он единственный из всех еврейских праздников, который празднуется и в Израиле, и в диаспоре, 48 часов как один день.
Ну, скажи, раз мы уже упомянули в самом начале передачи о вот шампанском, мандаринах и фейерверке, о том, что Рош-Ашана – это не совсем вот то, к чему мы привыкли, давай немножечко о том, вот как отмечают как раз Рош-Ашана евреи вот в своих семьях, в диаспорах, вот что там на столе, как люди себя ведут, вот давай об этом немножко, чтобы нам сейчас такую картинку нарисовать и людей вот как бы немножко пригласить на это такое вот торжество.
Ну, надо сказать, что торжественный обед, большой праздничный обед, является частью традиции. Хотя, конечно, главная заповедь не это. Главная заповедь – это трубление в шафар. Но об этом поговорим позже.
Обязательно.
Да. А что касается трапезы, то в конце первого дня праздничная трапеза, и в конце второго дня на исходе тоже праздничная трапеза. Что в этот день? В этот день традиция говорит, что акцент должен быть именно на сладком, чтобы не было ничего горького и кислого. Ну и все, наверное, слышали такое слово «цимис».
Вот. Не все. Вот, ну, но сейчас все услышат.
Может быть, слышали, но не придавали значения. А цимис – это такое блюдо из моркови. Оно очень сладкое.
Это же сама морковка сладкая, да? А что туда еще добавляют?
А туда еще добавляют мед обязательно, корицу, чернослив, изюм. В общем, все очень сладкое.
Как интересно, а морковку – это саму труд?
Нет, ни в коем случае. Морковку режут причем кольцами, как символ монеток.
Монеточек таких, да.
Денежек. Вот.
Ну, поэтому... Потому что евреи, деньги, да, это всегда тема совместимая.
И самое главное, что в любой традиции духовный смысл. Это не просто сладкая морковка, а пожелание именно хорошего сладкого года и денежного.
Благословение такого, да, от Господа.
И денежного, потому что главная тема этого праздника, да, если мы поговорим о значении, о теме праздника, это переменчивость судьбы. Это жизнь и смерть, это богатство и бедность. Простите, решается все вот в эти дни.
Это точно. Я просто вот как раз хотела сказать, что, ребят, мы как раз не о том, что если вы нарежете морковь кольцами, польете ее медом и посыпете изюмом, что
да,
у вас,
будет сладко.
Естественно, что тут же на следующий день все, скажем так, будет в шоколаде, особенно в отношении денежного вопроса. Конечно, нет. Но это хорошая традиция, интересная просто. Я также знаю, если мы еще пока вот, значит, у стола еще находимся, что на Рош-Шана подают рыбу. Да, вот принято именно рыбные блюда, вот да. Как вот не мясные. А вот с чем это связано?
Причем не просто рыбу,
так.
А рыбью голову. Либо
вот.
Рыбью, да, либо рыбью, либо баранью. И опять-таки смысл отправляет
исходя от
нас
праздника, да?
К Торе.
От названия.
К Торе, что Бог сказал, что ты будешь главой, а не хвостом. Поэтому, когда подает рыбу, и обязательно рыбью голову, это символ того, пожелания быть главой, а не хвостом.
Слушай, Оль, вот как раз, когда мы сейчас описали этот прекрасный стол, вкусный, то есть у нас рыбные блюда, сладкие блюда, вот, скажи, вот сейчас, когда еврейская семья отмечает Рош-Шана, и вот они накрывают этот стол, они, как сказать, они в курсе этих традиций, они их проговаривают, или просто, ну, это вот уже передается как бы с молоком матери, мы знаем, что так надо делать, и люди делают, накрывают столы и отмечают праздник. Или все-таки эти смыслы, они сохранены?
Ну, смыслы, конечно, передаются из поколения в поколение, от отца к сыну, но надо сказать, что, допустим, в Песах там бессонная ночь, ночью не спят, и детям рассказывают все истории, как это было, как задаются вопросы, проговаривается. В этом случае, в случае Рош-Шана, такой традиции нет, но все ее прекрасно знают, и в основном это трубление в шафар.
Ну, то есть вот именно о традициях праздника это больше в синагоге. То есть там, наверное, все это более развернуто, людям преподносят.
Ну, говоря о традициях, здесь нужно, конечно, вспомнить библейские времена, да, в книге Левит 23-24 стих, вообще в книге Левит 23 глава, там даны все праздники. И надо сказать, что это не просто Новый год или там Песах, это праздники Господни, это, можно сказать, закон.
Ну, то есть не то, что человек
Израиля.
Придумал.
Да, не то, что человек придумал, не традиция.
А то, что Бог постановил.
Да, ведь в традиции любого и культуре народа есть свои праздники. И это очень интересно изучать, и свои танцы, и свои песни. Это прекрасно. Но нужно смотреть на Израиль. Это корни, и учиться духовным смыслам.
Но если мы говорим о, вот, о верующих людях, вот, о христианах, то есть мы сейчас как раз делаем отсылку на то, что, несмотря на древний еврейский праздник, это важно и актуально нам, потому что, во-первых, этот праздник был заповедан Богом, да, он был заповедан еврейскому народу, но мы понимаем, что все-таки в Новом Завете обетования исполняются такие полные, да, и к еврейскому народу прилагаются и другие народы, вот, и самое главное, что когда мы смотрим на Рош ха-Шана, вот мы сейчас как раз об этом поговорим, мы понимаем, что вот здесь все, вот отчасти, Ольга, ты сейчас как раз упомянула, мы начали с этого сотворения мира, здесь и грехопадение, здесь и жертвоприношение Исаака, а это отсылка, естественно, к Иисусу Христу.
И это причины, по которым трубят шафар. Ты сейчас назвала.
Конечно, да, конечно,
это причины,
да.
То есть возвещение сотворения мира, это трубление в шафар, как дарование Торы на горе Синай, это рождение Ицхака и жертвоприношение Ицхака и так далее. Это то, что говорит традиция о причинах, почему мы должны трубить в шафар. И потом в главе 23, Левит, 23 стих, 24, там Бог сказал прямо, что будет у вас священное собрание, трубление в шафар.
Ну, то есть вот сам праздник Рош ха-Шана – это прежде всего не тот замечательный стол, вот даже который мы описали, хотя это хорошо, если он прилагается ко всему самому главному, а главное – это то, что это время, период некого пересмотра жизни, да, перезагрузки,
переосмысления,
да. Когда мы приводим в порядок свои пути перед Богом, когда мы поправляем светильники, если можно так назвать, когда мы закрываем двери туда, куда они были открыты, в ненужную сторону, когда мы пересматриваем, перепрограммируем себя, и у нас есть возможность именно в Рош ха-Шана изменить свою судьбу.
Да,
вот
да,
это
да,
очень
да,
важный
да.
момент, да?
Да.
Вот мне очень, так, очень понравилось, когда я читала про этот праздник, что значит, есть такое вот, значит, еврейское восприятие, что Господь вот он, во время этого праздника открывает как бы три книги, и вот значит, в одной книге записаны дела праведников, в другой грешников, а вот в третьей книге как раз дела тех людей, которые находятся вот еще на неком таком распутье. Вот. И именно здесь очень важный момент, мы с вами можем как бы из одной книжки перейти в другую, друзья. Вот, из одной судьбы мы можем перейти в другую, потому что вот здесь, именно в этом празднике, Господь себя являет не только как Бог, именно наказывающий грех, потому что Бог, Он святой, но Он являет себя как Бог милующий, и вот здесь у нас как раз отсылка именно к Иисусу Христу,
да-да-да.
Который, да, пришел именно для того, чтобы спасти мир, дорогие.
И мы упомянули как повеление основной праздник трубление в шафар, но есть еще один обряд, называется ташлих. Это основано тоже на Писании, где сказано, что все грехи брошу в пучину морскую. И поэтому евреи, понимая это буквально, ну, в древние времена, да, они приходили после утренней молитвы к реке и вытряхивали все из карманов, как символ того, грехов,
такой.
От чего нужно избавиться, освободиться. Но если мы возьмем современную традицию, синагогальную практику. В первый день, да, с вечера, как я сказала, 17.54, 29 сентября начинается день, а заканчивается он с заходом солнца уже 30-го. И вот в первый день как раз читается молитва, ташлих называется. То есть в молитве уже есть специальный молитвенник, махзор. Вот, он и для Рош ха-Шана, и для Йом-Кипура. Там очень такие содержательные молитвы. Вообще я бы каждому порекомендовала.
Ознакомиться.
Да, да, вот почитать. Очень глубокие, проникновенные. То, в чем нам надо каяться. Там вообще такой перечень.
Интересно, вот. Еще раз повтори, пожалуйста, как вот они называются?
Махзор.
Махзор.
Да. Махзор.
Махзор.
Молитвенник такой специальный.
Так что, друзья, ознакомьтесь, вот будет, мне кажется, очень назидательно.
Да, и вот этот молитва ташлих, причем читают 26-й псалом. Он
вообще,
такой
Да, договори, пожалуйста.
Да. Псалом покаянный, тоже его в первый день, когда молитва Ташлих, и читает несколько раз, по два раза читает вот 26-й псалом, он покаянный, где Давид просит избавить Господа от врагов, от бед. Вот такой псалом. А во второй день, ну, мы знаем, что это как один день, но все равно деление есть все-таки.
Да, конечно.
А во второй день и традиции тоже делят. Если первый день ташлих и покаянное такое прошение, то во второй день трубят в шафар уже, а это целый, ну, сейчас об этом поговорим, да,
трубление? Да, конечно, да, да.
Тоже как основное повеление, основная традиция этого праздника, это трубление в шафар. И трубят 100 раз. Но звуки сами, они делятся три основных звука. Я сейчас боюсь не так назвать их, трубление в шафар. Ну да, это повеление. Вот мы знаем, что благословение перед трублением в шафар, трубите в шафар в новомесячье в назначенное время к празднику нашему. Читают такую молитву, а потом трубят в шафар. Да.
Оля, а скажи, пожалуйста, вот сейчас где именно трубят в шафар? Это в синагоге происходит?
А сейчас...
Вокруг синагоги они обходят. Как
да, вот
все?
У меня прям вот я захватила с собой приглашение,
такой.
Да, приглашение на Рош-Ашана, на праздник Московского еврейского общинного центра, вот, который приглашает 29 сентября в 18 часов. И начинается праздник зажигания свечей. Зачем? Затем читается первая молитва, извиняюсь, первая молитва Нового года и трубление в шафар на второй день. Тоже утренняя молитва, шахарит, потом трубление в шафар, молитва ташлех и завершение, тоже праздничная утренняя молитва шахарит и тоже трубление в шафар. И вот это трубление я запомнила. Ткиа гдоля. Ткиа – это такой длинный-длинный-длинный звук, который завершает, как говорят, исход праздника происходит. Вот,
а вот давай мы с тобой
трублением
сразу такую мессианскую транскрипцию вот шафара, вот этого рога, потому что мы уже упоминали энное событие, да, жертвоприношение вот, Исаака, которое должно было быть совершено, но не было совершено. Вот
да.
Давай расскажем об этом.
И, кстати говоря, в традиции еще, кроме трубления в шафар, молитв, да, есть еще обязательное это чтение Торы. Открывается Арон Кодеш, священный шкаф, достаются свитки, и читается глава из Бытия, на иврите это Берешит, книга называется, в начале, 21 глава в первый день. Это о рождении Ицхака, как он был рожден с обетованием, да, не Исмаил, а
Исаак.
Именно Исаак, Ицхак в еврейской традиции. А уже во второй день читается отрывок Бытие 22, именно о жертвоприношении Ицхака. И, ну, конечно, каждый христианин читал это место, оно очень трогательное, и я как мать переживала очень сильно.
Это невероятно. Да,
да. Со слезами причем, ну, и духовный смысл тоже этого. И мне тоже приходилось своего сына вот так вот относить на жертвенник. И это очень сильное переживание. И по дороге, когда они шли, и Исхаку уже было 37 лет к тому времени, и он спрашивает: папа, а где же
да, жертва.
Агнец, жертва, да, да, овен? Угу. И тогда отец ответил, что
Бог усмотрит,
да, да. Угу. Яхве Ире, Бог усмотрит себе жертву. И вот здесь как раз перекликается именно с жертвой Иешуа,
Иисуса. Я думаю, здесь вот важный как раз момент, именно вот, потому что нас люди слушают разные, может быть, кто-то не в курсе этой истории, тогда вы ее почитаете, это в книге «Бытие».
21-22 глава.
Где написано о том, что у Авраама первый человек, который вот поверил Богу живому, пошел за ним, отец веры, от которого произошли многие народы, вот у него чудным образом родился сын, давно ему обещанный Богом, и родился, вот он действительно чудом, когда Аврааму было уже 100 лет, Саре было его жене 90, там у них еще одна была история с Агарью и Измаилом, но это немножечко в другой раз. Вот самое главное, что этот ребенок родился, и исполнилось Божье обетование чудесным образом. Вот представьте себе, человек, который долгие годы ждал этого ребенка, он родился потрясающим образом, и здесь вдруг Господь говорит, что ты должен взять своего сына, единственного, который вот у тебя есть, вот, и принести его в жертву. Звучит, конечно, страшно. Вот правда. И для многих людей, наверное, когда они первый раз знакомятся с этой историей, вообще много непонятного. Зачем это? Как говорится, к чему это? Вот. Но просто не вырывая Библию из контекста, а читая ее полностью, мы с вами понимаем вообще, к чему все это было. Авраам совершает послушание, и, как вот сказала Ольга, что Исааку тоже было не 4 года. Это был взрослый молодой мужчина, который мог сопротивляться, дорогие друзья. Но вот это не был не 4-летний мальчик, которого скрутили руки и кричит, он или сопротивляется, его все равно положили, и все. То есть здесь вот очень интересно, мы видим веру самого Авраама, который настолько Богу доверял, вот как говорят, что верил в то, что Бог способен воскресить его сына. Потому что то, как этот сын пришел в его жизнь невероятным чудным образом, как бы утверждало Авраама в том, что для Бога нет ничего невозможного. И сам Исаак был воспитан так, что он был послушен своему отцу и небесному, и земному. И он готов был пойти на эту жертву, если это угодно Богу.
Да, и было испытание не только веры, да, но и сердца, безусловно, преданности.
Безусловно.
И причем традиции некоторые, я сейчас не могу назвать точно кто, но еврейская традиция в некоторых случаях трактует, что Ицхак был именно воскрешен, чтобы жертвоприношение состоялось.
Совершилось, да. Ну, это как вот такая
транскрипция. А это еще более некая. приближает нас к мессианскому контексту, к Новому Завету, к Иешуа.
Вот, тем не менее, вот по такому каноническому тексту, да, мы видим, что Бог все-таки останавливает и показывает на овна, который как бы запутался вот в кустах и переключает внимание отца на вот эту жертву уже сына, на жертву агнца. Почему, например, если вот опять перекликаясь к Иисусу Христу, мы говорим, он агнец Божий, да, закланный за нас, потому что агнцев приносили в жертву без пятна, без порока, приносили. И он именно увидел Авраам вот этого агнца совершенного, которого можно было принести Богу. На самом деле, я хочу сказать, понимаете, что за всей этой физикой, которая может иногда человека смущать, может соблазнять, стоит очень сильная духовная история. История духовного доверия Богу. Это шаг вперед, это шаг уже в Новый Завет. И это как раз как бы некое скрепление того завета, который Бог заключил с самим Авраамом, а потом и заключает вообще с человечеством посредством Иисуса Христа. То есть если Бог, да, создавший человека и приготовивший для него план спасения, допускает такую ситуацию, когда человек отдает самое дорогое для него, то Бог потом идет до конца. Он отдает своего сына на крест, и тот умирает за наши грехи, для того, чтобы мы имели право жить, и воскрешает его, потому что без воскрешения Иисуса Христа история совершенно другая была бы.
Да, и без жертвы.
Без жертвы, да. Здесь важно, что за смертью всегда стоит воскресение. Что вот все, даже вот о чем говорил Иисус, там, про зерно, которое вот если оно не умрет, оно не оживет. Вот Бог — это всегда про то, что иногда нужно пройти какие-то испытания, в чем-то умереть, в чем-то переродиться, в чем-то стать обновленным и выйти в жизнь. То есть Бог всегда про жизнь. Вот про что. Да. Через смерть иногда, но всегда про жизнь.
Да. И ведь Ветхий Завет, как написано, это путеводитель ко Христу. Тут необыкновенно все соотносится. И в числах написано, в книге чисел, что душа человека в крови. Поэтому искупить душу можно только кровью, пролив кровь. Почему были жертвы животных? И в числах 29 главе относительно вот библейских времен приносилось очень много жертвоприношений. Сейчас даже я их не могу перечислить.
И представить даже читать. Трудно, да?
Да, но вот числа 29 глава, можно почитать, сколько было принесено животных в этот день, как очищение. И возвращаясь опять-таки к духовным смыслам еврейских праздников, вот мне очень нравится, я прямо вот зачитаю цитату сейчас одного раввина. Он пишет, что это исключительно мощь, духовная энергия, приходящая в мир в эти дни из года в год, при сочетании определенных условий, в необходимый момент находит способ явного, яркого проявления на уровне каких-то реальных событий. Тех событий, которые мы с вами вспоминаем, отмечая те или иные праздники. Будь то освобождение из рабства в Песах, спасение от уничтожения в Пурим и так далее. То есть мощная энергия, которая несет в наш мир особые силы, которые мы должны постараться воспринять душой с тем, чтобы абсорбировать эту жизненность, запастись ею, чтобы использовать специфический, присущий лишь этому дню заряд в течение всего последующего года. Поэтому эти дни определяют многое. Каким будет год? Будешь ты бедным или будешь испытывать нужду, ты будешь жить или ты умрешь, решается.
Ну да, как мы уже сказали, Рош ха-Шана – это не про морковь и рыбу, это прежде всего про наше отношение с Богом. Потому что ты можешь, конечно, и вкусить этих явств, но если жизнь твоя она не будет пересмотрена в этот период, если не будет молитв, если не будет вот этой перезагрузки, тогда не будет ничего, потому что совершается только там, где происходит некое, в каком-то смысле, жертвоприношение, когда мы что-то отдаем, вот то, что вполне возможно нас разрушает, может быть, даже нам это нравится, может быть, даже мы к этому...
И не хочется от этого отказываться.
Но мы понимаем, что если вот мы не сделаем этого шага, то наше будущее, оно изменится, но не в лучшую сторону. Если хотим изменений именно выходить в свет, тогда надо пересматривать свои пути. И Господь нам в этом помогает.
И вот здесь еще одна цитата. «Бог хочет, чтобы наши вчерашние ошибки не ограничивали наши завтрашние возможности». Вот в чем смысл.
Замечательное выражение.
Да. Вот
просто
в чем
такой,
смысл.
Знаешь, прям слоган послания Рош ха-Шана.
Да.
Друзья, буквально на перебивочку мы уйдем, и мы возвращаемся, продолжаем говорить об этом празднике. Будьте с нами. Вот, я очень надеюсь, что сегодня вы получаете что-то особенное, интересное. И готовьтесь, уже скоро мы вступаем в этот Новый год. И поэтому надо постараться, чтобы следующий год он был вот другим. Другим, во всех смыслах хорошим, другим. Итак, буквально, еще раз говорю, несколько секунд, и мы продолжаем.
Разве евреи могут верить в Христа? Это предательство или Божий план? Многое еще нам предстоит открыть. Будем это делать вместе. В передаче «Шалом». Телефон прямого эфира 8 800 333 1706.
Ну что, друзья, мы с Ольгой Орешкиной, с преподавателем еврейской истории и традиции, двигаемся по потрясающему Рош ха-Шана, Новый год. Мы говорим о том, что это особый день, особое время, когда мы с вами можем перезагрузить свою жизнь, когда мы можем изменить свою судьбу с помощью нашего выбора, с помощью действий от нашего выбора. И Господь нам дает такую возможность. Он предупреждает, Он напоминает. Вот, кстати, знаешь, меня очень радует, что сейчас многие церкви будут этот праздник отмечать.
Да. Я вот. Тоже это заметила.
И мне прям это настолько приятно и трепетно, потому что я считаю, что это просто необходимо, так как все-таки церковь – это история, которая началась не вчера. Вот в чем дело. Это тысячелетняя история, которая имеет свои корни, традиции, которая имеет свою колыбель. И если мы говорим о праздниках Господних, то мы понимаем, что это важно во все времена. Как бы ни было, мы понимаем, что Иисус Христос, когда пришел на эту землю, Он был и человеком, и Богом, когда Он нес свое служение, Он отмечал эти праздники. Для Него это было важно, безусловно. Все апостолы отмечали эти праздники.
Да, это так. И вот мне еще нравится такое сравнение, да, то, что обязательно должна присутствовать голова как символ того, что мы будем главой, а не хвостом. И такое сравнение, что подобно как голова управляет всеми органами
нашими,
в организме, да, человека, угу, точно так же этот праздник Рош-Ашана определяет судьбу человека на предстоящий год. Вот это вот, на мой взгляд, хорошее такое, понятное сравнение.
Да, в этом плане можно вспомнить, да, как встретишь Новый год, примерно так его и проведешь. Но, да, но здесь дело именно как раз в том, что как встретишь его, то есть как ты отнесешься к нему, как ты в него войдешь, как ты встретишься с Богом вот в эти периоды, насколько ты будешь откровенен, честен, насколько ты захочешь двигаться вперед.
Вот. Это очень важно, насколько ты захочешь, потому что не все хотят. Но наше прошлое, оно будет все равно мешать нашему будущему. И еще такое сравнение, то, что в этот период понедельник, он включает все понедельники года, вторник, он включает все вторники года и так далее. Вот такое емкое, очень объемное значение этого времени. Как Бог нам говорит, что мудрый, он знает времена и сроки. Поэтому сегодня, возможно, для многих будут какие-то и открытия, и пересмотр. А для нас, христиан, очень важно пересмотреть и наши тоже традиции. Они не всегда соответствуют и совпадают с тем, что Бог вложил в эти праздники и традиции.
Да.
Вот почему мы сегодня здесь.
И почему мы об этом говорим. Смотри, вот праздники начнутся уже с 29 числа, вот, и вы можете просто, друзья, если вы хотите вообще немножко погрузиться в эту атмосферу, почувствовать примерно вот как же этот праздник отмечался во время Христа, ну, примерно все-таки, да, услышать звук шофара, возможно, то можно, естественно, сходить, потому что есть места, да, где это проходит.
Да, вот конкретно это Московский еврейский общинный центр, МИОЦ, сокращенно, это от метро Рижской нулевой автобус и до автопарка. И, пожалуйста, 29-го, 18:00, да? И вход свободный, приглашаются все, потому что с днем рождения человек. Это праздник не только евреев, это праздник всех людей.
Скажи, а у вас когда будет этот праздник отмечаться вот в церкви?
Ой, я в церкви
не знаю,
уже целый
точно,
месяц,
да?
Не была. Я вчера
Понятно.
Была в церкви Роса. И там будет отмечаться воскресенье.
Воскресенье, да, 29-го числа?
Да, я говорила с Мариной Савельевой как раз. Она сказала, что будут
Понятно.
Соблюдать традицию.
Друзья, ну вот посмотрите, вот. Да, вот можно, например, еще прийти опять же к евреям за Иисуса, но они, по-моему, вот...
5 октября.
5 октября, да, они будут отмечать
праздник.
Этот
Это
праздник.
Это проспект Мира. Всероссийский дом просвещения.
Там. Да, так что обратите внимание, друзья. Да, мы можем еще просто вам напомнить, 30 сентября в эфире в следующем мы еще расскажем вот адрес, куда можно прийти и отметить Рош-Ашана вот именно у евреев за Иисуса. В общем, праздник потрясающий, но мы с тобой просто еще забыли один компонент сказать. Обязательно на столе в этом празднике это, конечно, фрукт. Да, вот это гранаты, и где, когда есть эта возможность, и когда мы отмечаем праздник в Израиле, вот, а у нас гранат обычно заменяют яблоками. Вот.
А, да, не сказали очень важную вещь, то, что перед трапезой, именно перед трапезой начинают ее обмакивают халу не в соль, как это делаем в Песах, да, а именно в мед.
В медок.
Да, да, то, что акцент на все сладкое. А при этом хала, она не продолговатой формы, косички, да, а круглая. Круглая хала
печется.
Интересно.
Смотри, и вот это сочетание, да, вот яблок, которые сами по себе, вот они такие кисло-сладкие, и меда тоже вот, вот интересное такое, да, то есть мы как бы немножко оставляем свое вот это прошлое в этой вот кислоте, еще что-то, и как бы под Божьим благословением мы погружаемся в мед, в сладость. То есть мы оставляем свое прошлое, мы оставляем свои какие-то грехи, мы оставляем то, что нам не нужно, и принимаем эту сладость от Господа.
Да, с надеждой на милость Бога. И в традиционных молитвах, я сейчас дословно не могу сказать, но о смысле скажу, есть благодарность, особая благодарность Богу, царю, как царю милующему, как на написано, Бог любит миловать сыновей и дочерей своих. Вот здесь в ожидании милости. И даже, вы знаете, задают такие вопросы иногда, а почему, раввины задают, а почему в эту ночь, в этот день мы, в этот праздник мы не читаем хвалебные псалмы?
Так.
И почему в эту мы не должны спать? Да, есть традиции, говорят, что желательно не спать.
Это раввины к народу обращаются.
Да, да. Ага. И такой ответ, что мы не спим, потому что мы боимся проспать счастье.
Как интересно.
Мы боимся проспать свое счастье. А не читаем хвалебные псалмы, ну и скромности, потому что мы не знаем, какой приговор будет вынесен. Ведь смысл этого праздника то, что мы предстоим пред Всевышним. Вот мы трубим в шафар, сначала каемся, да, ташлих молитва, потом трубим в шафар, мы предстаем пред Всевышним, пред царем, пред его троном. И он делает запись. Ведь пожеланием этого праздника является, чтобы лешана хатима това, чтобы Бог сделал хорошую запись на этот год. Вот в чем смысл, почему все эти традиции так предписывают. Причем одеваться нужно во все лучшее, желательно в белое, как символ чистоты, чтобы предстать пред царем, пред его троном и ожидать хорошего приговора. И ты упоминала, да, вот три книги.
Интересный такой момент, да?
Да, ты упоминала три книги. Книга, куда записаны праведники, книга, куда записаны злодеи, третья книга, и посередине...
люди, которые, да, они, у них много чего в жизни, и хорошего, и, может быть, не очень, ну, и книга, есть возможность пути
сомнений,
поправить.
Да, есть возможность поправить пути. И здесь я хочу рассказать сейчас одну притчу, она мне очень запомнилась. Притча такая, что сидят в тюремной камере заключенные, и вот они прорыли подземный ход, и все сбежали, кроме одного. Так. Он, значит, побоялся нарушить и не сбежал. Когда пришли стражники, они его излупили палками и сказали, у тебя была возможность вообще освободиться, а ты сидишь здесь.
Мои хорошие, пользуйтесь возможностью.
Вот, в чем, да, смысл-то?
Чтобы не получить этого наказания, которое, да, можно избежать.
Да, а дождаться милости,
будьте
воспользоваться
мудры. Но это мудрость, да, определенная. И такое, ну, как сказать, и действие навстречу Богу, потому что Бог хочет нас миловать. Вот это самое главное.
Да,
да, к сожалению, да, мы несем какие-то последствия за то, что мы делаем, или не к сожалению, а может быть и к счастью, потому что, ну, вот так мир устроен. Но самое главное, что вот эти последствия, они нас не разрушают, потому что мы все-таки с Богом. И Господь каждому дает свою меру и всегда выводит на милость. Он говорит, у тебя есть возможность покаяться. Кайся, делай это.
Не упусти возможность.
Не упусти возможность, да, делай это прямо сейчас.
Да, и время, конечно, бежит неумолимо, еще конечно, мы не сказали о том... Вернее, я в самом начале сказала, что это целый цикл праздничных дней, да. Потому что...
Ну, давай скажем еще, какие вот праздники нас ждут вот в дальнейшем, да, вот цикл осенних праздников, то есть начинается с Рош-ха-Шана, это вот знаменитая как раз, да, вход просто в покаяние, ожидание новой судьбы, и дальше что нас ожидает?
Да, с пожеланиями хорошей записи в книге жизни, вот, но этот месяц Тишрей, говорят, он богат, вот, Ашир, на иврите, богат праздниками. И на этот месяц выпадает три праздника. Это вот Рош-ха-Шана, затем это как один длинный день, но на самом деле два дня. Потом следует 7 дней трепета. Йомим Нураим на иврите. Uh-huh. Дни трепета. Когда есть как раз вот та самая возможность избежать плохой записи.
Да, светильнички поправить.
Да. Uh-huh. Потому что если запись сделается, Бог ее может изменить еще в эти дни. Вот, трепета, поста, вот, но об этом вы будете говорить. И завершается десятый день, это Йом-Кипур, судный день, когда уже эта запись, которую Бог сделал, она скрепляется печатью, и уже тут никуда.
Все.
Уже тут определено, каким будет твоя судьба на предстоящий год.
А третий праздник
Суккот, а дальше там Симхат Тора, еще радость, потому что духовный смысл, духовный смысл, он заключен именно вот в Торе. Это евреев называют народ книги, и все черпают оттуда. И справедливости ради надо сказать, ведь признать, что это день рождения человека, что это праздник для всех. Это, простите меня, и для врагов, и для друзей, но они справедливо празднуют как день рождения человека. И ведь миссия Израиля, есть такая притча, да, в раввинистической литературе, почему Бог вот евреям дал именно заповеди, да, избрал из всех народов, что такое избранность. Бог предлагал многим народам. Но только евреи сказали, все, что ты сказал, исполним и сделаем, даже не зная, что им придется пережить. Но тем не менее, вот эта готовность.
Интересно, да. Интересно. Вот здесь нужно еще обратить внимание, что вот то, о чем мы сейчас рассказываем, да, это не просто вот в каких-то отдельных еврейских преданиях написано, это написано в Библии. Друзья, которые мы с вами читаем, я надеюсь, у каждого у нас дома она имеется, и вы ее открываете периодически и читаете, и вы можете все вот, о чем мы сейчас говорили, многое вы можете как раз прочитать. Вот именно в книгах, начиная с Бытие, вот события сотворения мира, да, там грехопадение, жертвоприношение Исаака и его чудное избавление, о том, что мы видим постоянно с самого начала, Господь нам открывает свой план в отношении дальнейшего.
Да.
Дальнейшего пути с
Авраам,
человеком.
Авраам, Ицхак, Яков, Моисей, дарование Торы и так далее. Вся история это, Ветхого Завета – это путеводитель ко Христу.
Да. Я бы сказала так вот театральным языком, что Христос – это именно кульминация. Вот его смерть на кресте – это кульминация всей истории человечества, которая была до этого. А развязка – это его воскресение.
Да, и вот тут нужно сказать, заметить, да, некоторые праздники исполнились, да, ну, Песах, допустим, выход из Египта,
да,
это
да,
свершилось, да, вот, но, допустим, праздник Суккот, это свершилось, заповедь жить в шалашах, а вот, нет, простите, это заповедь жить в шалашах, это как раз вот не свершилось, этот праздник, который должен свершиться. Mm-hmm. А что касается Рош-ха-Шана, исполнение этого праздника, все ожидают, это объединение Израиля со Всевышним и приход Машиаха. Вот раввинистическая традиция, она говорит вот об этом значении. Воссоединение Израиля с приходом Машеха.
Вот. Но если мы скажем мессианской традиции, то это вообще ожидание, конечно, Господа Иисуса Христа, вообще всей церковью.
Да, и восхищение церкви.
Безусловно, да. Вот, и здесь уже из всех народов и, конечно, еврейского народа. То есть некая такая уже вот именно настоящая кульминация, полнота. Друзья, спасибо, что вы были с нами. У нас уже вот завершение эфира, и мы хотим пожелать, чтобы вы сейчас подготовили свои сердца, свои мысли к тому, что скоро вот грядет этот праздник. Если вы о нем не знали, я очень рада, что вы с ним познакомились. Также надеюсь, что вы его пройдете именно в духовном плане, проживете. И у нас у всех будут хорошие записи в книгах на следующий год. Я вам этого желаю, Оленька, желаю тебе. Вот. Спасибо, дорогие, и с наступающим Новым годом! Рош ха-Шана.
Да,
шалом.
Хорошие записи.
Шалом.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.